С одного из снимков на нее взглянула девчушка с невинной улыбкой и незрячими глазами. Это лицо она знала с детства, и эти глаза всегда вселяли в душу Кэтрин страх. То была малютка Анджела Прескотт. Слепая девочка, о которой рассказывала бабуля. Девочка, которую похитили из Магнис-Бэрроу еще до того, как Кэтрин появилась на свет. Та, о коей большая часть жителей Эллилфилдс безуспешно пыталась забыть. Фото Анджелы было вырезано из газеты. Не только ее. Были тут и Маргарет Рид, и Хелен Тим, ее сестры по несчастью. Вырезки были помещены в прозрачный конверт. А вот бабуля хранила подобное в жестяной банке из-под печенья. Возможная связь Мейсона с похищениями повергла Кэтрин в стылое замешательство, подкрепленное еще более стылым ужасом, таким, от которого впору дрожать и дрожать. Шок перешел в тошноту, выродился в страх за собственную жизнь, заставил волосы на голове встать дыбом. Закрыв глаза, она сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. Мейсон был уже стар, когда пропали девочки. Ему тогда оставалось уже совсем недолго пребывать на земле. Он покончил с собой в начале 60-х, перерезал горло опасной бритвой. Но почему? Из-за того, что сделал с малютками? От животных к куклам, от кукол к детям. Ей вспомнились миленькие котятки в платьицах. Безумный, но гротескно красивый мир чучел животных и кукол, созданный Мейсоном в собственном доме. Его причастность к пропажам девочек вдруг показалась до жути правдоподобной, логичной. Мог ли кто-то подумать что-то плохое о священнике, пусть даже и бывшем, фотографирующем школьные угодья тогда, в 50-е? Он ведь мог быть просто архивариусом, самопровозглашенным хроникером местности. Такая фигура не привлекла бы лишнего внимания. Здесь больше не было ничего такого, что обличило бы в Мейсоне похитителя и убийцу. Только вырезки и десятки фотографий школы и пришкольных территорий. Кэтрин понимала, что в эту комнату ее никто не приглашал, но все же ей страстно захотелось спросить о снимках Эдит. Ее ужас перешел в замешательство, когда она стала смотреть следующую стопку. Все снимки в ней были помещены в рельефные бумажные рамки, и на каждом присутствовал некий ребенок, которого она не знала. Судя по качеству бумаги и оттенку фотографий, все это было отснято еще в 40-х годах. Даты на оборотах подтвердили догадку. На первом снимке мальчик сидел в инвалидном кресле у каменного коттеджа. У него иссохли ноги. Тот же мальчик появился на двух других снимках, сделанных на прекрасной лужайке большого ухоженного сада. На первом он был один, улыбался в камеру. На втором сидел, наблюдая за размытой деятельностью на сцене кукольного театра. Последние два снимка, должно быть, были сделаны в саду Красного дома. Примерно во время Второй мировой войны в особняке жил ребенок-инвалид. Кэтрин прищурила глаза и всмотрелась в размытое неистовство на подмостках театра. Все, что она смогла разобрать — древний капор вокруг чьего-то личика и что-то вроде двух тонких рук-тростинок, воздетых в идущие волнами воздух над головой фигурки в капоре. Столько вопросов и ни одного ответа на горизонте. Мальчик? Сын Эдит? Возможно, та последовала примеру своей матери и нагуляла ребенка. Ничто в доме не указывало на то, что отец Эдит некогда присутствовал в Красном доме, а задать вопрос напрямую невежливо. Если Эдит была его матерью, у мальчика могло быть то же врожденное уродство, что и у старухи. Но раз сама Эдит разменяла девятый десяток, где же теперь ребенок? Вот мальчик сидит между Виолеттой и ее маленькой копией. Почти одинаково строгие лица. Почти идентичные черные платья от горла в пол. Эдит с матерью были похожи, как две капли воды. На снимке улыбался лишь неизвестный ребенок, держа будущую наследницу за худую бледную руку. А вот рядом с ним уже сам М.Г. Мейсон, патриарх семейства, сидящий в садовом кресле. На Мейсоне белый льняной костюм и шляпа, не способная полностью скрыть изуродованную половину лица. Даже какой-то особый напряженный уклон головы дело не спасает. Позади кресла мальчика Эдит в наряде, очевидно, траурного толка. Стоит прямо, без подпорок. Значит, в юности она не была инвалидкой. Уже тогда она выглядела рано постаревшей, будто ее теперешнее и тогдашнее состояние не связывало вереница долгих лет. Видимо, в этот раз фотографом выступала Виолетта. Следующее фото повергло Кэтрин в панику. Мальчик-инвалид присутствовал и на нем, а вот Мейсонов уже не было в кадре. На их место пришла, судя по всему, марионетка из первоначальной труппы.
«О боже, нет!»
— Кэтрин закрыла глаза, пытаясь стереть облик фигуры, восседающей у мальчишки на коленях.
«Нет, нет, нет, не может этого быть!»
Кукла была почти одного роста с ребенком, с такими же длинными и тонкими ножками на шарнирах, обтягивающий костюмчик, деревянное лицо с нарисованными на нем чертами, черные волосы. Кэтрин уже видела эту странную и неряшливую штуку раньше. В трансах, мучивших ее в детстве, в школе на детской площадке, за пределами берлоги, по ту сторону зеленого забора, через который перелезла Алиса. Значит, то, что она видела в трансах, на самом деле было воспоминаниями, пусть подавленными, но все же правдивыми. Кэтрин поникла и глубоко вздохнула, пытаясь остановить завладевший ею страх. Когда она была ребенком, Мейсон уже давно лежал в земле. Виолетта либо тоже, либо пребывала в глубочайшем старчестве. Выходит, Эдит с Мотой какими-то неназванными пособниками вывозили труппу в заброшенную школу Магнис Бэрроу и подспудно вошли в ее жизнь еще тогда, когда ей было всего 6 лет. Если некто с деревянным лицом и мозолистыми ногами, увиденный Кэтрин в детстве, не был галлюцинацией, не мог он быть и марионеткой, потому как никакого кукловода она близ него не замечала. Видимо, то был настоящий, живой ребенок в маске, одетый, как одна из кукол Мейсона. Правда, с какой целью? Кто это мог быть? Кто вообще тогда мог знать о труппе? Не эту ли куклу видела Кэтрин во время показа детской? Была же там голова со смутно похожим париком, черные кудри на виду, но лица не разобрать. А в спектакле о Генри Стрейдере фигурировал такой персонаж, скажем, где-нибудь в массовке? Тоже сложно сказать, ведь все куклы были наряжены в обноски, соответствующие описываемому дикому времени, что делало их едва ли отличимыми друг от друга. Да и смотрела-то Кэтрин в полглаза.
«Вы все безнадежно больные ублюдки!»
провозгласила она на всю комнату. Ее мозг не справлялся с таким обилием отталкивающих образов и пугающих предположений. Могли ли члены семьи Мейсон быть в ответе за хищение детей коллег из спецшколы в 50-х и 60-х годах? Помогал ли им некий ребенок-сообщник в образе этакого отверженного Арлекина? Возможно, используя кого-то, кто одевался как любимая труппа мейсоновых кукол, они хотели сдружить детей с волшебными спасителями, друзьями беззащитных и уязвимых. Ребенку, особенно отчаявшемуся, проще простого впарить подобный бред. Мальчишка-инвалид в кресле вполне мог быть заложником дома. Одним из тех, кого увели еще в 40-х годах. А Кэтрин-то думала, что странные дети из Магнис Бэрроу — лишь образы, всего лишь спасительные проекции затравленного ума. Все это время она не была какой-то там больной, ничего не выдумывала. Вот они, доказательства! Вот почему ее прибытие в этот особняк, воссоединение с ним, так сказалось. Память заработала с прежней силой. Между ней и Красным домом с детских лет существовала связь. Два поколения Мейсонов на протяжении десятилетий шпионили за спецшколой. Они забрали Алису. Вполне могли бы забрать Кэтрин, ведь она сама этого хотела. Но кем тогда были дети в костюмах марионеток? Другими похищенными? Униженных и оскорбленных коллег привлекали, вербовали, а потом заставляли играть роли в чокнутых сценках на заднем дворе. Годы напролет. Заманивать других на этот дьявольский утренник в Красном доме, как заманили Алису. Алиса. Если все эти подозрения были правдой, вопрос, почему Мейсоны до сих пор прячутся от мира, снимался сам собой. Оставался другой. Взаправду ли Эдит разорилась и хотела распродать наследие дяди? Или приглашение Кэтрин в этот дом служило извращенным способом покаяния? Или чем-то гораздо более плохим? Теперь, когда девочка, избежавшая некогда цепких лап похитителей, выросла и стала женщиной, не чаяла ли Эдит завершить начатое любой ценой? «Вполне возможно».
«Боже, боже»,
— пролепетала Кэтрин. «Эти две жуткие старухи, неужто они связались с ней единственно ради того, чтобы пополнить жуткую коллекцию, начатую Мейсоном задолго до ее рождения? И тот ребенок в окне Красного дома, причудившийся ей в самый первый приезд сюда, что если он тоже реален? Что если это никакая не кукла? Здесь же есть запертый чердак и подвал, детские кроватки. Кому они служат на самом деле? По ночам кто-то маленький бегает по дому. Крохотная фигурка в конце темного коридора. Она думала, что это животное или дурацкий розыгрыш». Кэтрин прижала руки к лицу. Слабость и головокружение вознеслись до нестерпимого уровня. Хотелось просто встать и заблевать весь этот рассадник заразы. М.Г. Мейсон был не гением, а монстром. Кэтрин уже не знала, что и думать. Может быть, на самом деле здесь она одна сошла с ума? Пала жертвой собственной паранойи и отчаянно пыталась хоть как-то рационализировать свое нахождение в этих стенах, отыскать несуществующую связь с помешательством детских лет. Ведь самое плохое в сумасшествии — не осознавать до самого конца, что ты сходишь с ума. Улики. Нужно больше улик. Те несколько свитков пергамента, которые она еще могла вынести из ящика в кабинете, были написаны на древнегреческом языке. Как и переплетенные тома черных тетрадей Мейсона, заполнившие маленький книжный шкаф. Как и четыре гроссбуха на столе, записи в коих хозяин дома вел до самой смерти. Аккуратный, но непонятный текст лишь изредка разбавляли химические уравнения и что-то, смахивающее на тригонометрические расчеты. Наследию М.Г. Мейсона не требовался оценщик или аукцион. Ему подходил психиатр и архив в частной больнице, где мания, которую Эдит ошибочно приняла за гениальность, могла бы быть подробно изучена теми, кто привык к изощренным способам самовыражения тяжело больных. Кэтрин побежала в свою комнату и схватила сумки. Затем спустилась на первый этаж с зажатыми в зубах ключами от машины.